Прошел месяц. Сакс продолжал размышлять обо всем, что узнал от Десмонда и увидел в видеозаписях, медленно переключаясь с одного на другое. Он чувствовал себя подавленным и по-прежнему плохо спал, почти каждую ночь мучаясь от гнетущих мыслей и пялись в экраны скина. Однажды утром, после очередного утомительного и бесполезного приступа бессонницы, у Сакса пискнула консоль на запястье. Это была Филлис. Она приехала в город ради каких-то деловых встреч и теперь захотела поужинать с ним. Сакс согласился с удивлением, а Стефан с энтузиазмом. Вечером они встретились у Антонио, поцеловались в европейском стиле, после чего их припроводили к угловому столику с видом на город. Они что-то заказали, Сакс практически не чувствовал вкуса еды. Небрежно обсуждали последние события в Шеффилде и говорили о биотике. После чизкейка они задержались в ресторане, прихлебывая коньяк. Сакс не спешил уходить, поскольку не был уверен, чего Филлис вообще хотела после ужина. Она не подавала никаких ясных сигналов и, кажется, тоже медлила.
«Это действительно ты? Правда?» — лукаво спросила она, откинувшись на спинку кресла.
Сакс чуть было не поперхнулся и склонил голову на бок, выражая непонимание. Филлис рассмеялась.
«Трудно поверить. Ты совсем не похож на старого Сакса Рассела. Ни за что бы не догадалась, что ты можешь быть таким любовником».
Чувствуя неловкость, Сакс отвел от нее глаза и принялся буравить взглядом стену.
«Я надеюсь, что это больше характеризует тебя, чем меня», — сказал он с безразличием Стефана.
Близлежащие столики были пусты, официанты оставили их в одиночестве. Ресторан закрывался через полчаса. Филлис улыбнулась, но взгляд ее был тяжел, и внезапно Сакс понял, что она злится. Смущенная, без сомнения, тем, что ее обманул человек, которого она знала 80 лет. И разозленная, потому что он обманывал ее. Ну и что здесь такого? В конце концов, он выказал полное отсутствие доверия к ней, даже учитывая тот факт, что он с ней спал. Нечестный поступок на арене стал вновь прокручиваться у Сакса в голове, и он ощутил спазмы в желудке. Но что он мог поделать? Сакс вспомнил ту минуту в лифте, когда она поцеловала его, и он был весьма обескуражен. Тогда он опешил от того, что она его не узнала, а теперь ситуация повторилась только с точностью да наоборот. Какая ирония! Но Сакс решил, что справится с неловкостью, как и в первый раз.
«Тебе еще есть что сказать?» — требовательно спросила Филлис.
«А с чего ты так решила?»
Он развел руками. Она язвительно рассмеялась и оглядела его, плотно сжав губы.
«Как все элементарно и банально», — произнесла она. «Полагаю, они изменили тебе лишь нос и подбородок. Но глаза те же, и форма черепа, разумеется. Забавно, что некоторые вещи забываются».
«Верно».
На самом деле это была не забывчивость, а не способность вспомнить. Сакс подозревал, что Филлис обладала очень цепкой памятью.
«Но я не могу вспомнить твое настоящее лицо», — продолжала Филлис. «Ты всегда сидел в лаборатории, уткнувшись носом в экран. Ты, кажется, носил белый халат, своего рода гигантская лабораторная крыса».
Ее глаза сверкали.
«Но ты успел научиться копировать человеческие манеры, не так ли? И ты преуспел, Сакс. Ты смог заинтриговать старого друга, которому приглянулась твоя новенькая внешность».
«Мы не старые друзья», — буркнул Сакс.
«Конечно», — отрезала она. «Ты и твои приятели пытались убить меня. Они уничтожили тысячи других людей и разрушили большую часть Марса. И, очевидно, они до сих пор где-то скрываются, иначе тебя бы здесь не было, верно? Наверняка они прячутся повсюду, потому что, когда я провела тест ДНК с твоей спермой, официальные записи показали, что ты Стефан Линдхольм. Вот что сбило меня с толку на некоторое время. Но кое-что меня и насторожило, когда мы упали в ту расселину. У меня в мозгу прямо что-то щелкнуло. Это напомнило мне о том, что случилось, когда мы были в Антарктике. Ты, Татьяна Дурова, и я находились наверху, на Ригеле Нусбаум, когда Татьяна споткнулась и вывихнула лодыжку. Дул страшный ветер, и нам пришлось ждать вертолета, чтобы вернуться обратно на базу. Мы пытались запастись терпением и не паниковать. А ты нашел на камнях какой-то лишайник. Сакс вытаращил глаза.
Я ничего не помню.
Он не лгал. Год подготовки и обучения в сухих долинах Антарктиды был насыщен событиями, но сейчас он успел потускнеть и размыться. Инцидент на Нусбауме пропал навсегда. Неужто все действительно было именно так? Сакс даже забыл, как выглядела бедная Татьяна Дурова. Поглощенный собственными мыслями и увлеченный давними воспоминаниями, он пропустил часть того, что говорила Филлис, но затем уловил.
Проверила по одной из копий баз данных и поняла, что не ошиблась. Я тебя раскусила, Сакс.
«Слоты памяти твоего эскина, вероятно, сильно покорежены», — сказал он с отсутствующим выражением лица. «Говорят, космическая радиация перемешивает их схемы, если не вносить вовремя нужные коррективы».
Филлис проигнорировала его жалкую шутку.
«Суть в том, что люди, которые могут поменять записи временного правительства, представляют опасность. Боюсь, я не могу спустить все на тормозах, даже если бы я и хотела».
«На что ты намекаешь?»
«Послушай, Сакс, все сейчас зависит только от тебя. Ты можешь честно признаться, где вы прятались, и сказать мне, что у вас вообще происходит. Ты появился в биотике 6 месяцев назад. Где ты пропадал?»
«На Земле».
Она криво ухмыльнулась.
«Если ты выбираешь этот путь, я вынуждена прибегнуть к помощи своих партнеров. В системе безопасности каньона Кассей есть ребята, которые с легкостью просканируют твою дырявую голову».
«Ну давай, попробуй».
«Я необразно выражаюсь. Они не станут выбивать из тебя информацию под гипнозом или проверять на детекторе лжи. Это слишком старомодно. Они простимулируют гипоталамус и мозжечковые миндалины и начнут задавать вопросы. В таких случаях им сразу же отвечают без запинки».
Сакс задумался. Механизмы памяти были по-прежнему мало изучены, но без сомнения можно воздействовать на области мозга, отвечающие за воспоминания. Быстрое МРТ, УЗИ конкретных точек. Кто знает, как это работает, но процесс наверняка очень рискован для любого пациента.
«Ну?» — спросила Филлис.
Он смотрел на нее, а она ехидно и торжествующе улыбалась. Филлис открыто насмехалась над ним. В сознании замелькали случайные мысли и яркие образы. Десмонд, Хироко, кричащие дети Зиготы. «Почему, Сакс, почему?» Он пытался контролировать мимику, дабы не выдать своего отвращения к Филлис, вдруг волной поднявшегося в нем. Вероятно, такого рода отвращения и называются ненавистью. Через минуту Сакс прочистил горло.
«Полагаю, я лучше скажу тебе».
Она кивнула, будто это было решение, которое она приняла сама. Посмотрела вокруг. Ресторан полностью опустел. Официантка сидела за дальним столиком, покачивая бокал граппы.
«Ну что ж», — произнесла Филлис, — «приглашаю тебя в мой офис».
Сакс неловко поднялся. Его правая нога занемела. Он поковылял за Филлис. Они попрощались с официанткой, вежливо вставшей из-за стола, и покинули ресторанчик. Когда они вошли в лифт, Филлис нажала кнопку уровня метро. Кабинка начала стремительно опускаться. Снова в лифте. Сакс глубоко вздохнул и пристально уставился на панель. Филлис проследила за его взглядом, а он сосредоточился и резким движением ударил ее в челюсть. Она врезалась в стену и мешком рухнула на пол, пытаясь отдышаться. Две средние костяшки на правой руке Сакса ужасно саднили. Он ударил по кнопке второго этажа над уровнем метро. Там имелся туннель, который был выдолблен в горе Хант, нечто вроде галереи, окаймленной магазинами, которые уже закрывались. Сакс сгробастал Филлис под мышки и вздернул на ноги.
Она была выше его, рыхлая и грузная, и когда двери лифта открылись, он приготовился кричать «Помогите!», но снаружи никого не было. Тогда он закинул ее руку себе на шею и потащил Филлис к одной из машинок, которые стояли возле лифта на тот случай, если кто-то захочет покататься с ветерком или довезти сумки с покупками. Сакс утрамбовал ее на заднее сиденье, и Филлис застонала, как будто собиралась умереть. Сакс занял водительское место, вдавил педаль газа в пол, и машинка, зажужжав, поехала вперед. Внезапно Сакс понял, что с трудом дышит и весь вспотел. Миновав комнаты отдыха, он резко остановился. Филлис беспомощно съехала на пол, стеная громче, чем когда бы то ни было. «Скоро она придет в себя, если уже не пришла». Сакс выскочил и побежал посмотреть, не заперт ли мужской туалет. Он был открыт. Вернувшись к машине, Сакс вытащил Филлис за плечи и взвалил ее себе на спину. Он покачивался под ее весом, пока не дошел до двери, потом сбросил Филлис на пол. Ее голова ударилась о бетонный пол, и стоны прекратились. Сакс ногой распахнул дверь и затащил женщину внутрь. Плотно прикрыв створку, он запер задвижку и попытался отдышаться. Сев на пол рядом с Филлис, Сакс посмотрел на нее. Она хватала ртом воздух, ее пульс едва прощупывался, но оставался ровным. Казалось, что она в порядке, просто провалилась в более глубокое беспамятство, чем после его удара в лифте. Ее кожа побелела и увлажнилась, а рот распялился. Саксу стало жаль ее, но он вспомнил угрозы сдать его специалистам из службы безопасности, чтобы они выпытали его секреты. Они действовали продвинутыми методами, но все равно это была пытка. И если бы они преуспели, то узнали бы не только об убежищах на юге. Если бы они уловили общую суть проблемы, то вытащили бы из мозга Сакса все необходимые детали. Он бы не смог устоять перед препаратами и модификаторами поведения. Что же делать с Филлис? Сакс принялся лихорадочно размышлять. Тот факт, что у него был настолько хороший поддельный идентификатор, подразумевал целую скрытую инфраструктуру. Узнав о ней, спецслужбы могут запросто копнуть глубже и выкурить их всех. Хирока, Десмонда, Спенсера, который внедрился в систему каньона Кассей, и остальных. Нергала и Джеки, Питера, Энн. Всех. Потому что он, Сакс, был не слишком умен и не сумел улизнуть от глупой и ужасной Филлис. Сакс оглядел туалет. Он был размером с две кабинки, в одном конце унитаз, в другом раковина, зеркало и обычные настенные дозаторы, стерилизующие таблетки, расслабляющие газы. Он взглянул на них, задержав дыхание и задумавшись. По мере того, как план выстраивался у него в голове, он нашептывал в наручную консоль. Десмонд снабдил его весьма разрушительными вирусными программами. Сакс быстро запустил их в консоль Филлис и подождал, пока не закончилась передача данных. Если повезет, он обрушит ее систему целиком. Любые защитные механизмы меркли перед этими вирусами, утверждал Десмонд. Но оставалась сама Филлис. В автомате на стене была в основном закись азота в индивидуальных ингаляторах с 2-3 кубическими метрами газа. Объем помещения достигал примерно 35-40 кубических метров. Вентиляционную решетку можно было заткнуть полотенцами с крючка у раковины. Сакс затолкал несколько денежных карт в автомат и купил все расслабляющие газы, 20 баллончиков карманного размера с масками для рта и носа. Закись азота наверняка тяжелее воздуха Бэрроуза. Он достал портативные ножницы из ключницы и вырезал лист из длинного рулона полотенца. Потом залез на бачок и перекрыл вентиляционную решетку, протолкнув лист в щели. Там еще оставались просветы, но они были крошечными. Сакс спустился и прошел к двери. Под ней тоже виднелась почти сантиметровая щель. Он вернулся обратно и отрезал еще несколько полос от полотенца. Филлис хрипела. Сакс опять направился к двери, скинул задвижку, распахнул створку, вытолкнул баллоны с газом наружу и вышел в коридор. Напоследок он посмотрел на Филлис, лежавшую ничком, и закрыл дверь. Подпихнул под створку куски полотенца, оставив лишь одно небольшое отверстие в углу. Окинув взглядом коридор, сел на пол, взял баллончик и, пристроив гибкую маску к угловой дыре, выпустил внутрь все содержимое емкости. Он проделал это 20 раз, складывая пустые баллончики в карманы, и даже смастерил для пустой тары пакет из остатков полотенца. Наконец Сакс поднялся и побрел к машине. Баллончики весело позвякивали в карманах. Сев на водительское сиденье, Сакс нажал на газ, и машинка дернулась вперед. Сакс почему-то вспомнил, как Филлис сбросила на пол в момент остановки. Наверное, ей было очень больно. Он затормозил, выскочил и побежал к туалету, звеня на ходу. Рванул дверь на себя, вошел, задержав дыхание, схватил Филлис за лодыжки и выволок ее наружу. Она слабо дышала и слегка улыбалась. Сакс подавил желание пнуть ее и кинулся к машине. Он мчался к противоположной стороне горы Хант на полной скорости. Добравшись до цели, Сакс вызвал лифт и спустился до уровня метро. Быстро сел на поезд и проехал через весь Бэрроуз до южной станции. Его пальцы тряслись, а костяшки на руке опухли, посинели и болезненно ныли. На станции Сакс купил билет на юг, но когда предъявил его контролеру, глаза у того округлились. Мужчина выхватил из кобуры пистолет, чтобы арестовать его, испуганно крича своим напарникам, чтобы те пришли ему на помощь. Очевидно, Филлис очнулась раньше, чем рассчитывал Сакс.